Глава 4. Смерть. Я решил сперва говорить о неприятном, и мне бы надо перейти к самодовольству, которое можно обнаружить в некоторых псалмах. Но мы не разберемся в нем, если не поговорим сначала о других вещах. И я поговорю о другом. По-видимому, наши деды читали псалмы и весь Ветхий Завет так, словно авторы его прекрасно знали новозаветное богословие, только воплощение было для них не прошлым, а предрекаемым будущим. В частности, деды не сомневались, что псалмопевцы верили в вечную жизнь, страшились гибели и стремились к спасению. Надо сказать, тексты тому способствуют. Когда мы читаем «Человек никак не искупит брата своего», и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек. Псалом 48, стихи 8 и 9. Как не подумать, что речь идет об искупительной жертве Христа? Но древний еврейский поэт имел в виду другое, гораздо более простое, что смерти не избежать, здешней земной смерти. Я так и слышу, как читатель восклицает: «Ох уж эти ученые! Нет, не дам им портить Библию». Пусть сначала ответят мне на два вопроса. Первый. Неужели простые случайности, плохой перевод, порча рукописей и что там у вас еще бывает, так удачно привели к полному совпадению с новозаветным языком? Второй. Хотите ли вы, чтобы мы вообще забыли, отбросили привычные толкования? Я отвечу на оба вопроса позже. Пока же скажу, что отбрасывать привычное толкование не надо, и вернусь к тому, что считаю фактами. Мне кажется очевидным, что в Ветхом Завете очень мало говорится о вере в будущую жизнь, и совсем нет такой веры в бессмертие, которая имела бы маломальски религиозное значение. Слово, переводимое как «душа» в наших псалмах, значит просто «жизнь». Слово, переводимое как «ад» или «преисподняя», просто «страна мертвых», «шеол», где пребывают все умершие, и добрые, и злые. Трудно представить себе, как древний иудей мыслил шеол. Он не любил об этом думать. Религия не поощряла таких размышлений. Он верил, что очень опасные люди, вроде Аендорфской волшебницы, вызывают оттуда умерших, но те ничего не говорили о Шеоле. Их и спрашивали не о нем, а о наших земных делах. Если же он попускал себе такие мысли, он мог впасть в язычество, есть жертвы бездушным. Псалом 105, стих 28. За всем этим нетрудно различить представления, свойственные многим древним народам. Современные люди лучше всего знают греческий аид. Это не рай и не ад, это почти ничто. Я говорю о народном веровании. У философов бывали более четкие и живые представления, и поэты могли выдумать что-нибудь поярче. Но описания эти относились к народной вере примерно так, как научная фантастика к астрономии. По народной же вере тут и разговаривать было не о чем. Аид – страна теней, мир ничтожеств в прямом смысле слова. Гомер считает духов лишенными разума, и это, наверное, довольно близко к народному представлению. Они бессмысленно лопочут, пока живой человек не даст им выпить жертвенной крови. Как представляли себе это греки, мы видим по Илиаде, где говорится, что души убитых идут в аид, а сами они становятся добычей псам и хищным птицам. Сам человек – это тело, пусть мертвое. Душа его – что-то вроде отзвука или отражения. И страшная мысль смущает меня. А может, так оно и есть? Может, естественный удел неискупленного человека – разложение души, подобное разложению тела, и он становится лишенным разума душевным осадком? Если это так, слова Гомера о жертвенной крови – исключительное небывалое провидение. Представления эти, столь туманные у язычников, еще туманнее у евреев. Шеол еще неопределенней, еще отдаленней, чем Аид. Он беспредельно далек от сердцевины веры, особенно в псалмах. Псалмопевцы говорят о нем примерно так же, как говорит о смерти атеист, тот, для кого мертвые мертвы, и все. Нередко это видно даже в переводе. Особенно поразителен вопль. «Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих». Псалом 88, стих 48. Следовательно, «совершенная суета всякий человек живущий». Псалом 38, стих 6. «И мудрые умирают, равно как и невежды». Псалом 48, стих 11. «Будет ли прах славить тебя?» Псалом 29, стих 10. «Ибо в смерти нет памятования о тебе». Псалом 6, стих 6. «Смерть – это земля забвения». Псалом 87, стих 13. «В тот день исчезают все помышления его». Псалом 145, стих 4. «Каждый человек пойдет к роду отцов своих, которые никогда не увидят света». Псалом 48, стих 20. Иногда кажется, что псалмопевец просит о спасении души в христианском смысле. Это не так. «Ты вывел из ада душу мою», Псалом 29, стих 4, «значит, ты спас меня от смерти». «Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня». Псалом 114, стих 3. Примерно то, что мы назвали бы «я был при смерти». Не исключено, что речь идет о глубоком отчаянии. Из Нового Завета видно, что к тому времени иудаизм сильно изменился в этом отношении. Саддукеи придерживались прежних взглядов, но фарисеи и, видимо, кто-то еще верили в будущую жизнь. Сейчас мы не станем говорить о том, как эти изменения происходили. Нам важно другое. Сильное религиозное чувство существовало и без такой веры. Многим покажется странным, что Бог, открывший евреям так много, этого им не открыл. Теперь мне это странным не кажется. Начнем с того, что рядом с евреями жил народ, занятый чуть ли не одной только будущей жизнью. Когда читаешь о Древнем Египте, невольно думаешь, что египтяне пеклись прежде всего о своем посмертном благополучии. Господь, по-видимому, не пожелал, чтобы его народ шел по этому пути. Почему же? Разве можно слишком сильно заботиться о своей вечной участи? Как ни странно, можно. Сами по себе блаженство и муки за гробом вообще не предмет религии. Тот, кто в них верит, будет, скорее всего, избегать мук и стремиться к блаженству. Но религиозного в этом не больше, чем в накоплении денег или в заботах о здоровье. Разница только в том, что ставка выше, тем самым неизмеримо больше и надежды, и страх. Но и надежды эти, и страхи о себе, не о Боге. Бога ищут ради чего-то другого. Они могут существовать и без веры в Бога. Буддисты очень заботятся о посмертной судьбе, а в Бога не верят. Может быть, Господь хотел показать людям, что истинная их цель – Он Сам и только Он? Тогда, конечно, нельзя открывать им сразу истины о спасении и гибели. Если люди слишком рано в них поверят, они не научатся, как бы это сказать поточнее – алкать Бога. Позже, когда столетия духовной выучки их этому научат, дело другое. Тот, кто любит Бога, хочет не только быть с Ним, но быть с Ним вечно и боится Его потерять. Именно поэтому верующий человек надеется на рай и боится ада. Когда же рай понимают не как единение с Богом, ад не как отвержение от Него, вера в будущую жизнь – злое суеверие. На одном его конце – пошлый хэппи-энд, на другом – кошмар, от которого люди сходили с ума или преследовали ближних. Но Бог наш милостив. Почти невозможно всерьез исповедовать эту эгоистическую веру, которая ниже уровня религии. Точнее, исповедовать ее может только невротик. Большинство людей обнаруживает, что вера в посмертное блаженство крепка тогда, когда цель их – Бог. Что же до ада, в старину проповедники всячески старались запугать паству его ужасами и удивлялись, как же это люди живут потом вполне беспечно. Удивляться тут нечему. Проповедники взывали к страху за себя, к заботе о себе, а вера этого уровня не может постоянно определять жизнь. Она встряхивает на считанные часы, не больше. Конечно, все это мои домыслы, но они окуплены опытом. В другой книге я рассказывал, что целый год верил в Бога и старался его слушаться, не веря в будущую жизнь. Этот год и сейчас кажется мне очень важным. Наверное, поэтому я так ценю те долгие столетия, когда в будущую жизнь не верил богоизбранный народ. У народа этого, как и у нас, было много уровней религиозной жизни, и на некоторых из них роль играла какая-то корысть. Место веры в рай, которое означает лишь страх перед адом, занимала надежда на земные блага. Они друг друга стоят, и в плохом, и в хорошем смысле. Та надежда выше и чище, чем наша тяга к благополучию. Человек меньше думал тогда о себе, почти не отделял себя от соплеменников и от потомков. Благословение семени он воспринимал как благословение ему самому. Не всегда можно понять, кто такой псалмопевец, отдельный человек или весь народ. Наверное, он часто и не думал об этом. Но мы ошибемся, если решим, что иудаизм сводился к земным надеждам. Не это в нем особенно, не это отличает его от других древних религий. Как удивительны пути, по которым Господь ведет своих. Век за веком он наносил евреям удары, которые кажутся немилосердными. Поражение, плен, оккупация вбивали им в голову, что вера в Бога не гарантирует преуспеяние. Такой опыт разрушил бы веру, стоящую на земной надежде. Многие отпали. Удивительно не это. Вера выстояла. В лучших своих сынах она становилась все чище, глубже, сильнее. Все больше и больше обращалась она к истинному своему центру, о чем я и расскажу в следующей главе.